Глава 39. Та, кто в силу обстоятельств была наиболее уязвимой, выжила. В последнем порыве к жизни Флоранс инстинктивно прибегла к способу, знакомому путешественникам и тем, кто несет службу в водной среде. Набрать воздух в брюки с завязанными штанинами, стянуть их в талии шнурком или ремнем, а потом засунуть голову между двумя плавучими сосисками и ждать помощи. Изнуренная, она так и заснула в вертикальной позе. А потом ее опустошенное и изголодавшееся тело впало в гипотермию. Шарко сидел на полу возле стены подвала, опершись локтями в колени и свесив руки. В ожидании прибытия бригады специалистов, которая освободит тело Бертрана из водной тюрьмы, он сорвал занавес и набросил его на цилиндр. Установленные законом процедуры требовали, чтобы он не прикасался к трупу до прибытия научной полиции. Добирающиеся с другого конца города техники из службы идентификации вот-вот должны появиться. Они уже наверняка пробираются по улицам в своей спецодежде, неся на вытянутых руках бесценное оборудование. Научная фантастика. Пустыми глазами он неотрывно смотрел на импровизированный саван. Конечно же, Бертран хотел сделать то же, что и его соседка по страданиям. Как и она, он разделся. Как и она, он попытался соорудить спасательный круг из своей одежды. Но Шарко помнил, как Бертран выдергивал нитки и наделал дыр в своем комбинезоне. Он лишил себя малейшего шанса на выживание. Какая грустная ирония судьбы. Франк не осмеливался представить себе эти мучительные минуты. Как тот втягивает в последний раз воздух и в конце концов идет на дно от изнурения. А она, беспомощная, неспособная помочь, смотрит, как он тонет. Бертран наверняка изо всех сил бился о стенки, извергая из себя пузырьки воздуха. Наверняка проклинал ее. Поговорив по телефону, Люси подошла, присела рядом со своим мужем. Его мускулы были напряжены, а плечи сводило от тяжести. Звонил Жико. Флоранс пришла в себя, когда ее грузили в вертолет. Они летят в больницу. По словам врача, она реагирует и будет вне опасности. Шарко не ответил, даже не посмотрел на нее. Она помассировала ему затылок. Жико попадет под свет всех прожекторов, но если Флоранс жива, то благодаря тебе, а не ему. Ты никогда не сдавался, всегда вел нас до конца. Благодаря мне? Она выжила, но что с ней станет? Она разрушена изнутри. Представь весь травматизм ее заточения, что она видела и пережила с Бертраном. Ей предстоит узнать, что ее мать убила человека и находится в тюрьме. Она не сможет больше выйти из дома, не будучи узнанной. Она останется той, которая не умерла. И ей придется жить с этим до конца дней. Он кивнул на накрытый цилиндр. А его жена? Ты о ней подумала? Одна. Без малыша, да еще с висящей над ней историей с суррогатным материнством. Какое у нее будущее? Мы могильщики. Мы хороним то, что должно быть похоронено, и сразу переходим к другим делам, оставив позади людей в трауре. Я сыт этим по горло. Ты всегда все преодолевал. Не вижу причин, почему бы ты не смог этого сделать и сейчас. И потом, я же здесь. Жюль и Адриен здесь. Спасая Флоранс, ты защищаешь и наших детей от всей этой дряни. Она была права. Просто еще одно уголовное дело. Ужасное, конечно. Но разве Шарко на протяжении всей своей карьеры не сталкивался с многочисленными гранями ужаса? Разве он не имел дела с преступлениями против детей или с мерзкой торговлей людьми? Жертва, остается жертвой, а преступник преступником в любом деле. И потом, разве ему не представлялась масса случаев, когда он мог бы плюнуть на все и окончательно хлопнуть дверью? Однако он здесь, лицом к лицу с этой отвратительной смертью, потому что загадочные силы, таящиеся в темных извилинах его мозга, не позволяют ему отказаться от оперативной работы. Все эти жертвы, люди, прошедшие через ад, зовут его своими слабыми замогильными голосами и запрещают бросать их. Они требуют правосудия. В этот момент, сидя в глубине подвала, он спросил себя, что бы с ним стало, останься он один после исчезновения своей первой жены, Сюзанны, без Люси, без детей. Он бы точно умер, сожранный циррозом или от пули, полученный в каком-нибудь тупике. Он послал Люси слабую улыбку. «А ты ничего не говоришь? Ты-то как переносишь все это?» В свою очередь его рука скользнула к ее затылку и помассировала теплую кожу под волосами. Какая тьма скрывалась под ней. Даже после стольких лет Шарко не знал. Люси потеряла своих первых близнецов, но по-прежнему была здесь, так же крепко и прямо держась на ногах, как при их первой встрече. Он закрыл глаза и положил голову ей на плечо. Как же он любил эту женщину! На его телефоне высветилось СМС, и он прочел его. Телефон садится, пока ничего интересного. Смена приедет через несколько часов. Это тянется бесконечно, но мы держимся. У вас есть что-нибудь новенькое?
Новенькое?
Ну да, кое-что есть. Беланже не будет разочарован. Шарко ответит позже. Поморщившись, он выпрямился с ощущением, что вся эта вода снаружи разъела ржавчиной его старый скелет, и привлек к себе Люси. Она права. Он не может бросить. Не сейчас. Ради Бертрана, Пристера, ради Летиции Шепелье и ее дочери. И ради всех, кто работал, не зная передышки, над этим расследованием, оставив семьи и детей. С фонариком в руке он подошел к виселице и потрогал толстую веревку. «Не понимаю, что эта штука тут делает? Кому она предназначалась? Какой финал готовил ангел?» Нейронный механизм снова пришел в движение. Люси наблюдала за ним. Это снова был он, Шарко, акула, хищник, готовый к охоте. Он коснулся цилиндра Флоранс, оглядел его верхушку, уходящие в темноту трубы. Потом подошел к камере, стоящей в стороне на треножнике. Световым лучом отследил подключенный к аппарату провод, который привел в отгороженную занавесом часть подвала. Тут Шевалье и устроил свою штаб-квартиру. Жена шла за ним по пятам. Шарко осветил разложенный на полу в углу матрас. Рядом стопка сложенной одежды, холодильник, который он открыл. Полный. Электроплитка прямо на полу. Рукой в перчатке коп поднял валяющуюся у стены маску Гая Фокса с черной бородкой. Поднес ее к лицу. Перед его глазами встал живущий затворником здесь, в безопасности подвала, ангел. Хотя в его распоряжении был комфорт всего дома. «Крыса!» — пробормотал он сквозь зубы. «Грязная крыса из канализации! Он умеет прятаться и жить под землей!» Разглядывал ли Шевалье в тишине своих жертв, прежде чем убраться отсюда и укрыться в другом месте? Получал ли он удовольствие, слушая, как они жалуются на судьбу? И куда он забился теперь? Остался ли во Франции, утек за границу? И как давно он ушел отсюда? Пусть вся полиция Франции и охотится за ним, не исключено, что она его никогда не найдет. Достаточно вспомнить Ксавье Дюпона де Лежонне, подозреваемого в пятикратном убийстве, чей портрет был разослан повсюду и который с 2011 года ни разу не попал в поле зрения камер наблюдения. Электрический провод был подключен к двум ноутбукам старой модели, оставленным на столе. Рядом стул, корзина для бумаг. Повсюду провода. Труба шла к крану с водой и соединялась с большим металлическим аппаратом, утыканным кнопками и стрелками. «Это помпа», — объяснил Франк, нагнувшись. «Устройство, которое служило интерфейсом между компьютерами и цилиндрами». Из этой переделанной помпы два садовых шланга поднимались к потолку, где их удерживали крюки, а потом спускались к цилиндрам. Помпа также была подсоединена к одному из компьютеров. Франк вернулся к столу, заваленному различным оборудованием, отвертками из нержавеющей стали и прочими инструментами. Люси указала на шприц и прозрачные флаконы, на которых фломастером было написано «Кет». «Полагаю, кет означает кетамин, ветеринарный анестетик. Вот чем он их вырубил». Франк обратил внимание на другой темный флакон без этикетки, стоящий рядом со спичечным коробком и разными канцтоварами. Ручкой, резаком, рулоном скотча, белыми листами бумаги и наперстком. Он взял его, открутил крышку и понюхал. Поморщился. «Что это?» — спросила Люси. Он вылил часть содержимого на бумагу. «Тушь?» Шарко охватило странное чувство. Внутри прозвучал сигнал тревоги, достаточно близкий, чтобы он чувствовал его вибрацию, но достаточно далекий, чтобы он не понимал, откуда тот исходит. Почему обычная тушь вызвала у него головокружение? Заинтригованный, он уставился на листок бумаги, потом потряс спичечный коробок, открыл его и высыпал содержимое на стол. Люси нахмурилась. «Иголки?» И действительно, по столешнице разлетелся десяток иголок. У двух из них кончики были испачканы в туши. Шарко неожиданно нервными движениями начал рыться в материалах и листках. Он поднимал и переставлял предметы, и Люси поняла, что он ищет нечто конкретное. Его взгляд остановился на корзине для бумаг. Он встал на колени и вывернул ее. Среди хаоса оберток от еды и пустых банок из-под коки он обнаружил тонкие нарезанные полоски и скомканный шарик бумаги. Именно он его и заинтересовал. Шарко схватил комок и поднес к глазам. Потом аккуратно его расправил. Сквозь бумагу он увидел Люси кусочками, там, где были вырезаны буквы, всего несколько миллиметров шириной. Шарко снял куртку, завернул манжет рубашки и приложил листок к руке. И тут же отдернул его, словно бумага жгла ему пальцы. С изяществом перышка листок спланировал обратно на пол. «Франк, что происходит?» Ему потребовалось время, чтобы отреагировать и ответить. Он был оглушен. Перед его глазами в ускоренном темпе мелькали картины, словно последние секунды жизни. Ослепительными вспышками он прокручивал расследование день за днем. «Я знаю, где ангел!» Теперь он схватился за голову, натянув кожу на лице так сильно, будто хотел ее сорвать. «Мы ищем его повсюду, бегаем за ним, как одержимые, а он с самого начала был у нас под носом. Он был тут, перед нами, каждую минуту каждого дня. Куда мы смотрели?» «Объясни же, черт!» Шарко нагнулся и подобрал скомканную бумагу. «Ты не понимаешь? Этот листок — трафарет, клише. Вырезаешь каттером буквы, приклеиваешь листок скотчем к коже, обмакиваешь иголку в тушь и накалываешь себе на кожу, следуя трафарету». «Татуировка?» «Не просто какая-то татуировка». Шарко расправил бумажку на темной поверхности стола. Люси почувствовала, как та же волна замешательства ударила ей в висок. Перевернутое сообщение содержало конкретную дату и время. 7.11.2011 2017-го, 17.02». Оглушенная, она отступила на шаг и едва услышала, как ее губы прошептали: «Не хочешь же ты сказать, что...» «Именно. Ангел будущего — это труп из леса Бонди».